означает совсем иное, и это очень верно уловил Эйнштейн. Моральные качества замечательного человека имеют большее значение для его поколения и для исторического процесса, чем чисто интеллектуальные достижения. Эти последние сами зависят от величия духа, величия, которое обычно остается неизвестным. В самом деле, чем волнуют нас образы великих ученых? Отнюдь не своими научными достижениями, а тем, как они добивались этих успехов. Большинство людей не очень-то разбираются в теории относительности, в свойствах пространства, но они знают нравственное величие Эйнштейна. У них существует облик этого человека. Жизнь и подвиги Джордано Бруно, Эдисона, Ломоносова, Мечникова, Николая Вавилова, Галилея существуют поверх подробностей их научных работ. Достижения Джордано Бруно укладываются сегодня в несколько строчек. Многое в работах прошлого устарело, они существуют как пройденная ступенька в лестнице прогресса, но нравственная история подвигов этих людей жива. Ею пользуются, она учит. Костер, на который взошел Джордано Бруно, светит из мглы средневековья и жжет человечество до сих пор. Был ли у Петрова свой костер, то есть свой подвиг, жертва, необходимость выбора? В этом смысле Петров, пожалуй, единственный из ученых XIX века, чья личность для нас, подробности, переживания, связанные с его открытием, остались тайной. Внешне все обстояло вполне заурядно, благополучно. Однако великие открытия требуют величия духа, о котором упоминал Эйнштейн. В чем заключалось оно? Я пытался вообразить, что происходило в те ночи в физическом кабинете Петрова. Пламя гудело, выдувалось, дрожало, слепило глаза, силы его и жар устрашали, и природа была неведома. Оно воспринималось как чудо. Вначале было чудо, может быть, даже страх перед вызванной силой. Вначале было изумление, все остальное сотни опытов. Ночи и дни, проведенные в лаборатории, были преодолением чуда, борьбой с изумлением. Он породил чудо, и он же уничтожал его. Он удалялся от чуда по мере того, как опробовал, сжигал в его пламени все, что могло гореть, плавил то, что могло плавиться. Не было материалов, способных устоять перед этим огнем. Температура его превышала все известные до тех пор источники теплоты. Постепенно, шаг за шагом, Петров исследовал свойства нового явления. Напряжение батарей 1700 вольт могло представить серьезную опасность для экспериментатора. Если Петров и не сознавал ее в полной мере, он не мог не ощущать грозные силы добытого им огня. Личная опасность не останавливала его, но подобное рабочее мужество — вещь, сама собой разумеющаяся для каждого ученого. Другое требовало величие духа. Чудом было, когда Левенгук увидел в микроскоп то, что происходит в капле воды. И чудом был свет, добытый Петровым. Он его именно добыл. Он его похитил у природы. Он был Прометеем, и Зевс разгневался на него. Жаль, что мы не знаем подробностей, какими сопровождалось открытие Петрова. История каждого открытия полна необычайных деталей, случайностей. Первое, что сделал рентген в тот день, когда обнаружил действие X-лучей, он протянул руку между трубкой и экраном и увидел на экране кости своей руки с черной полоской на пальце. Он не сразу догадался, что это было обручальное кольцо. Первое слово, которое передал по радио Попов, было «герц». А Джон Флеминг, который долго работал над радиолампой и вдруг нашел в старом журнале листок с описанием эффекта Эдисона, идея первой двухэлектронной лампы сразу сложилась. Можно было бы составить увлекательный и поучительный свод подобных историй, где неповторимо сочетаются наблюдения, случайное вдохновение, сны, слово, оброненные женой, облака над Парижем, которые помогли Беккерелю открыть радиоактивность. Дамы, выходящие из экипажа, которые вдруг осенили математика Анри Пуанкаре, паутина, поблескивающая на солнце. Текст известий о гальване-вольтовских опытах Это суховатое описание опытов.